Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Я очень люблю беседы с предпринимателями, потому что я, знаешь, оду готова предпринимателям петь, потому что сама тоже очень давно предприниматель, и только 2 месяца работала на такой работе по найму. Но, может, чуть больше на радио, но там все равно была такая свободная работа диджея, когда ты приходишь и ведешь передачи. Но, тем не менее, мне это очень близко, мне это очень понятно. Я прям очень люблю людей, которые создают в мире что-то, чего до этого не было. 10 лет твой предпринимательский стаж или больше?
У меня вообще очень такая запутанная в этом отношении биография. Я открыл свою первую компанию, когда мне было 23 года. Это было уже больше 20 лет назад, вернее 20 лет и 2 месяца назад, потому что как раз летом, 18 июля, моей первой компании исполнилось 20 лет, она до сих пор работает. Ей сейчас занимается моя любимая супруга. У нас такая семья-банда предпринимателей, поэтому это туристическое агентство. Несколько агентств есть по франшизе и собственный офис на сегодня. Вот. Это такое любимое дитятко моей супруги. Я туда практически не вмешиваюсь. Периодически что-то помогаю там в плане оргпроектирования, автоматизации процессов управления и так далее. Но уже не лезу. Но при этом я устойчиво работал по найму всегда. Мне нравилось работать по найму. Мой папа говорил, что ты вообще иди работай на госслужбу всегда. Да, вот это к вопросу, какие паттерны и какие модели поведения формирует наша семья. Никто никогда вас в жизни не подтолкнет к тому, чтобы вы стали предпринимателем. Никто. Все скажут, не надо, дурак, куда ты лезешь, пенсию не заработаешь. И это должно быть для начинающих предпринимателей, на мой взгляд, самым главным стимулом. Вот, я достаточно успешно работал по найму до 28 лет, пока не случилась очень такая критическая, серьезная история. Я возглавлял филиал одной московской компании в городе Архангельске, где я сейчас и живу, и всю жизнь, кроме года учебы в Европе, в университете, в принципе, живу здесь, на севере. Так вот, произошло так, что в 24 часа нас закрыли, филиал. Ну, то есть в Москве нас хакнули, и филиалы по всей стране, и всю компанию закрыли в 24 часа. При том, что у нас не было самостоятельных расчетных счетов, мы все предоплаты, это была аудиторская компания, мы все предоплаты отправили в Москву. У меня 20 человек персонала, задолженность по зарплате, пик сезона, март месяц. И мне говорят, все, больше такой компании нет, ее не существует. И вот я сижу со своими близкими партнершами, я бы сказал. Я вообще люблю, у меня все бизнесы практически девичьяковые такие. И все мои партнеры по бизнесу, за исключением, наверное, одного человека, это девочки. Я очень люблю работать с умными и красивыми девочками. Это прям вот, которые умнее меня. Вот я люблю с такими, которые прям вот умнее и красивее, естественно. Вот, поэтому мы сели и приняли для себя такое решение, что мы не можем, ну, так как Архангельск не очень большой город, да, у нас было 120 контрактов по аудиту, и мы поняли, что мы не можем людям сказать, что мы не сделаем им годовой аудит и не дадим заключение, потому что это нарушение законодательства. И мы взяли на себя эту ответственность. Закрыли все это временно деньгами из нашего туристического направления. И вот так я стал вынужденным предпринимателем. И сейчас существует до сих пор наша компания, она называется «Азимут», аудиторское бюро «Азимут», она тоже до сих пор работает. Я тоже ей не занимаюсь в операционном плане, но являюсь мажоритарным владельцем, скажем так. Вот. И она тоже работает успешно. Достаточно. Послезавтра прилетает мой партнер по бизнесу, девушка, естественно, Ирина Лобзо, и мы с ней вот будем встречаться и обсуждать, что нам делать дальше, как развивать эту компанию. И вот так получилось, что 10 лет мои, на самом деле, они отмечаются как раз вот с 28 до 38 моих лет. И когда я открыл основные свои проекты, основные свою деятельность, вообще я насчитываю на сегодня 13 проектов, которые за это время я запустил. Вот, а в 38 лет произошла еще одна история. Ну, это уже отдельная история. К предпринимательству она не имеет совершенно никакого отношения. Если будет интересно, потом расскажу.
Так, заинтриговал и бросил. Хорошо, я запомнила про эту историю себе. Запомнила. Слушай, получается, что ты стал вынужденным предпринимателем, и после этого ты берешь в партнерство, как я поняла, красивых, умных девушек и создаешь какие-то компании. И самое важное, что ты из этой компании, из операционки выходишь, но ты являешься в этой компании кем? Ну, помимо того, что ты, допустим, мажоритарный владелец какой-то еще, ты, наверное, являешься там и советником, и стратегию помогаешь выстраивать, да? Как это у тебя работает?
Ну, вообще, я придерживаюсь принципа, что не надо мне пересаживать чужих обезьянок на мою нежную шею старенького человека, да? Поэтому я всех своих партнеров, всех своих управленцев приучаю к тому, что нужно сначала... Вот у меня был, когда я работал по найму, я в 23 года стал, помимо того, что открыл первую компанию, я стал финансовым директором не очень маленькой компании, на самом деле, 23 года мне было, 400 человек там работало в этой компании. Вот я приходил к своему директору, я еще удивляюсь, как он меня терпел, честно говоря, потому что 23-летний сопляк, даже немножко головастенький в финансах, ну, это был ужас, конечно, я сейчас думаю и представляю, я бы, наверное, не вытерпел такого, сдушил бы его. Вот, я приходил к нему, все время говорил: Александр Витальевич, все пропало, все плохо. И он мне говорил: ты знаешь, Вахрушев, ты как моя жена. Я говорю: в смысле, Александр Витальевич? Он говорит: ты знаешь, она вот ко мне приходит и говорит: Саша, так делать нельзя. Я ей говорю: Рита, а как можно? Она говорит: Саша, я не знаю, как можно, но так делать нельзя. Он мне говорит: ты руководитель, у тебя 4 подразделения, почему ты имеешь наглость заходить к руководителю и говорить, что так делать нельзя? Подчиненный, а тем более управленец, должен всегда приходить с решением. А вот когда ты формулируешь эти решения, поверь мне, ты ко мне будешь заходить в 2 раза реже, потому что часть решений ты будешь придумывать по пути и разворачиваться, идти обратно в свой кабинет, реализовывать, давать указания, давать распоряжения и организовывать процесс. Вот так же я всегда стараюсь и старался приучать своих подчиненных, своих коллег, потому что у меня вообще серьезнейшая психологическая травма с детства. Я амбидекстер, я левша, которого в первом классе переучили на правую руку. Я потом разговаривал с психологом, и она мне сказала, что это нормально, что каждые 3 года я должен стартовать с новым проектом в бизнесе или не в бизнесе, потому что мне в детстве учителями начальной школы нанесена непоправимая травма. Меня переучили, а полушария остались те же самые. И так как свою жену я уже нежно люблю больше 20 лет с ней вместе, и каждый вечер гуляем, держась за руки, то я вынужден каждые 3 года менять бизнес-проект, бизнес-направление, иногда специальности своей деятельности. Ну, вот так вот педагоги нарушили мой покой. Не сидится мне на месте.
Я улыбаюсь не потому, что я не присоединяюсь и не сочувствую твоим переживаниям, просто мне очень близко, что ты говоришь. Я тоже, знаешь, начиталась Барбары Шер, поняла, что есть люди-дайверы и есть люди-сканеры, люди-дайверы, которые, знаешь, вот с детства знают, что они хотят быть врачами, космонавтами, танцорами, и вот они углубляются всю жизнь в одну специальность, им там хорошо. Вот реально, они идут в глубину, как дайверы. И есть люди-сканеры, у которых широчайшее поле интересов, и они переключают свои фокусы внимания с одного на другое просто регулярно. Там реально, у нас была в семье традиция, мы раз в 3 года переезжали, и у нас раз в 3 года рождалось по сыну. У нас сейчас 4 сыновей. И я понимаю тебя про смену вот этой деятельности раз в 3 года, но, слава богу, последние 8 лет у меня хватает ума все, что мне интересно, тащить в одну деятельность и продолжать ее развивать. Вообще, во-первых, низкий поклон тому, что твои компании существуют по столько лет на рынке, а значит, создают рабочие места, значит, развивают экономику региона и всего-всего. А второй низкий поклон, что с женой реально столько лет и гуляете вместе каждый вечер за ручку. Мы тоже с мужем очень любим гулять по вечерам за ручку, убегая из этого дурдома семейного. В общем, тут я тебя очень понимаю. Но я, опять же, слушая сейчас тебя и читая твою книгу, понимаю, что, очевидно, я не умею действовать так, как ты, в плане пересаживания обезьянок, в плане такого управленческого подхода, поэтому книгу я еще буду читать до конца, не успела ее прочитать. Но давай немножко про нее поговорим, пожалуйста, потому что вот название такое, знаешь, кликбейтное. Ну, хочу свой бизнес, часть хорошая, а вот предприниматель за 72 часа, ну, уже вот такое. Это было требование издательства, или ты правда вот думаешь, что по твоей системе любой человек, который, допустим, даже никогда не был предпринимателем, он может пойти и создать свой бизнес?
Ну, на самом деле, здесь, естественно, есть маркетинговая составляющая, да, и рука редакторов, несомненно, хотя вот эта тема за 72 часа, я расскажу, откуда она образовалась, потому что 72 часа можно трактовать совершенно по-разному. Для меня 72 часа – это примерно 9 недель, то есть если в течение 9 недель вы уделите тем заданиям, которые предлагаются после каждой главы книги, время. То есть я за то, чтобы принципом донорства за 9 недель набрать эти 72 часа. Вообще эта идея возникла из нашей авторской, из моей авторской образовательной программы. Она называется «От идеи до эффективной кампании за 72 часа». И называется она так, потому что мы после этой программы даем и давали удостоверение о повышении квалификации 72 часа. И фактически получилось так, что все 9 модулей, которые 9 глав книги, которые уложены, мы сейчас, кстати, переформатируем свою онлайн-платформу, площадку, и скоро, я надеюсь, что запустим как раз в помощи поддержке книги, запустим как раз образовательную программу нашу, перезапустим, вернее, потому что у нас на сегодня порядка 5000 человек уже через нее прошло, 600, кстати, открыли свой бизнес, и 380 работают до сих пор. Это люди, которые уже преодолели 3-5-летние циклы, ну, ты знаешь, о чем я говорю, да, это уже показатель выживаемости, то есть это не то, что зарегистрировали и там через 3 месяца бросили, это достаточно устойчивые, микро и малые, естественно, компании, я не претендую, я являюсь консультантом, управленческим консультантом и для крупного бизнеса в своем аудиторском бюро, но вот я люблю сам лично работать с малышами, так называемыми, потому что я сам отношусь в своем бизнесе вот к этой категории, да, микро-малый бизнес, ну, это то, что вот там условно до 200 миллионов по выручке в год. И получается, что вот если 9 недель, там, кстати, в начале книги как раз это описание технологии представлено, да, то есть что нужно делать пошагово для того, чтобы за 9 недель фактически, а фактически потратив 72 часа, чтобы запустить свой собственный бизнес-проект. В принципе, тут есть лукавство маркетинговое, но оно незначительное. Поэтому...
Ну, когда ты объясняешь, что это 9 недель, да, когда ты объясняешь, что это 9 недель, ребят, а не то, что сейчас предлагают там создай свой бизнес, заработай миллион за 3 дня, и вот это вот все. То есть это не про эту историю. А, да, ребят, действительно, книга фундаментальная в том плане, что если вы и вправду будете выполнять все задания, которые там предлагаются, заполнять таблицы, отвечать на поставленные вопросы, то я думаю, что это будет очень полезно для развития предпринимательского мышления и, конечно же, для того, чтобы посмотреть в сторону своего бизнеса, и я думаю, что и действующим предпринимателям это тоже полезно для того, чтобы пересмотреть, что там вообще у тебя происходит, насколько у тебя все налажено, эффективно настроено, автоматизировано и так дальше. Слушай, а расскажи мне, пожалуйста, как ты находишь таких красивых и умных, как ты строишь команду, как ты делегируешь? Я понимаю, что это обширнейшая тема, но просто, видимо, это сейчас такая моя боль, потому что случаются в бизнесе разные истории. Случается, что люди уходят, случается, что сложно найти других людей и так дальше. Есть ли у тебя какие-то принципы, на которые ты опираешься в выстраивании команды или в поиске вот управляющих, которые берут на себя твое детище?
Вообще я адепт теории оргдизайна. Есть такая теория организационного дизайна, организационного проектирования. Я считаю, что это вообще основа основ. Об этом как раз, по-моему, 8-я глава моей книги. Есть такой термин, mm-hmm. очень хороший, называется «звезда оргдизайна». Почему звезда? Потому что выглядит... Это 5 блоков, которые взаимосвязаны между собой. И фактически это выглядит вот как наша советская звездочка пятиконечная. Угу. Да? И эти пять блоков почему-то зачастую руководители с ними работают, но работают с ними почему-то по иногда по отдельности, иногда какие-то блоки выпадают. Но если взять все пять этих блоков, а именно это задачи, это персонал, это система стимулирования, это бизнес-процессы и это орг-структура компании. Вот если эти все блоки взаимоувязать и поставить это на некие автоматизированные рельсы, например, запустить несколько программных продуктов, которые будут помогать вам делать эту систему прозрачной и более системной, то, ну, то есть, грубо говоря, у вас должно быть очень четкое представление о системе подчиненности вашей компании, да, кто кому, кто как, и кто зачем ставит задачи. Должна быть четкая структура этих задач, соответственно, да, которые вырастают из нашей любимой бизнес-цели, которая, кстати, тоже должна быть сформулирована. Под эти задачи должны быть подобраны люди с портретами, с должностными обязанностями, с системами адаптации. А под этих людей вы формируете, под людей, не под то, что вам рассказали на каких-то вебинарах и тренингах, а под конкретных людей вы формируете систему стимулирования, почему у меня чаще всего бизнесом управляют младшие партнеры, то есть я дарю доли в бизнесе. Это иногда я становлюсь младшим партнером, например, я являюсь совладельцем одного из моих последних таких приобретений, это небольшой региональный медиахолдинг, там 9 средств массовой информации, телеканал, газета, журнал, там несколько электронных СМИ. Вот. Я там являюсь, например, младшим партнером. Меня пригласили, доля 25%, и я был executive, то есть я был генеральным директором холдинга. Меня пригласили, вообще очень часто, когда говорят, где взять идею для бизнеса. Вот у меня основные идеи для бизнеса, они звучат следующим образом. Артем, помоги, у нас вот я специалист по антикризису, если так можно сказать. То есть я вытаскиваю компании из неблагоприятных условий, при этом беру долю. За это сверху зарплату директора как управленческий консалтинг это можно рассматривать, да. Но возвращаясь, системы стимулирования и бизнес-процессы очень важно. Очень важно описать бизнес-процессы, очень важно сформулировать, сформировать систему стандартов для вашей компании, по которой она будет работать. Вот если вы займетесь в течение хотя бы полугода вот этой вот звездой оргдизайна, и сделаете ее для себя прозрачной и именно прикладной для вашей компании, то поверьте мне, за 6-9 месяцев вы спокойно выйдете из любой операционной деятельности любой вашей компании. Ну, еще нужно, конечно же, усилия воли, чтобы не вмешиваться в те порой, как вам кажется, глупые ошибки, которые они совершают, потому что это тоже навык, и тоже навык предпринимателя. Угу. Никогда никто в жизни в вашем бизнесе, скорее всего, не сделает что-то лучше, чем вы. Мне в этом плане легче, я хорошо организованная бездарность, то есть у меня нет ремесла в руках, я ничего не умею делать. Поэтому единственное, что я умею делать, это организовывать других людей и организовывать себя.
Отличный термин. Слушай, а были неудачи? Ну, то есть бывало такое, что где-то что-то, какой-то провал, какие-то неудачные решения, неудачные события, последствия каких-то вещей?
Да, естественно, я не называю это провалом. У меня есть очень хороший такой друг мой, финансовый консультант Иван Захаров. И он говорит, он вообще, я его называю православный йог. Он очень к жизни так относится, философски. При этом достаточно успешный инвестор. Я с ним очень часто советуюсь. Он все время говорит, вах, не бывает провалов, не бывает ошибок, бывает опыт. Ну, иногда он бывает горький, иногда не очень, но это опыт. Я не сказал бы, что у меня были какие-то суперпровальные проекты в плане того, что я в какие-то попадал долги, в какие-то попадал проблемы, в жуткие убытки. Были проекты, которые, с которых я выходил в ноль, такие проекты были. Но при этом основные такие вещи, которые, может быть, нанесли мне какие-то там небольшие психологические шрамы на мое нежное сердечко. Это взаимоотношения с партнерами, конечно, и взаимоотношения с сотрудниками. У меня было несколько очень жестких прецедентов, но все это происходит из-за того, что ты изначально не правильно подходишь к отбору партнеров. Ну, например, у меня был партнер, который решил, что он вложит наши деньги, не посоветовавшись со мной, в один проект, и он прогорел. Ну, я тоже немножко попал, но вышел как бы около нуля, там, нормально. Это, кстати, тоже очень большая задача и большое умение предпринимателя — уметь считать свои деньги, уметь управлять финансами. Uh-huh. Я изначально экономист по образованию, MBA, у меня степень международная, российское экономическое образование. И я любое решение пытаюсь всегда просчитать через деньги. Себестоимость, uh-huh. рентабельность, прибыль, риски, точки окупаемости. И когда вы вот такой навык в себе тоже формируете, пробовать все считать. Потому что вся же наша деятельность, она финансово-хозяйственная. Вот мы сидим, разговариваем, вроде бы как денег не тратим, но есть амортизация телефона, амортизация рабочего места, стоимость связи, стоимость интернета. И все это можно оценивать, и все это можно пробовать трансформировать в ваши решения. Ну, ладно. Управление финансами, это, кстати, в книге у меня тоже отдельная глава. Рекомендую каждому, кто хочет заниматься своим бизнесом, про это думать всегда, что такое себестоимость, что такое рентабельность, и все решения принимать на основе цифр прежде всего, потому что цель любого бизнеса — это, еще раз, зарабатывание прибыли. Поэтому умейте считать.
О, да.
И умейте с рисками с этими работать. А по поводу партнеров, все очень просто на самом деле. Вот пока вы не научитесь с вашими партнерами подписывать такую бумажку, партнерский договор, где очень четко обозначены ваши права, обязанности, полномочия, условия входа, выхода, куда вы будете тратить дивиденды, на минуточку, да, и прибыль вашей компании. Вот пока вы такие вещи не научитесь делать, будет очень сложно, потому что я с партнерами несколько раз было, что ошибался. Это, кстати, в основном мужчины были. А второе – это персонал, конечно. У меня было пару таких очень неприятных историй с персоналом. Но все это, опять же, складывается от того, что мы начинаем хвататься за первых попавшихся сотрудников, совершенно не подумав о том, что есть такая штука, как портрет, например, сотрудника. Есть такая штука, как совместимость. Есть такая штука, что мы оцениваем только там, ну, условно, hard skills, но совершенно с софтом не работаем. То есть как-то надпрофессиональные навыки, так называемые, как человек справляется со стрессом, как он себя ведет в нестандартных ситуациях. Мы, например, у нас была такая система отбора, когда мы людей брали на прямые продажи. Я мог просто вот так сидеть, разговаривать с человеком, говорю, вежливо, на «вы», а потом говорю, давай с вами смоделируем ситуацию. Давайте смоделируем. Я говорю, ты дура, верни мне деньги. Работай с этим. И делаю стальной взгляд и начинаю уничтожать человека. Ну, это же реальная ситуация. То есть, ну, такое бывает. Человек может зайти там, ну, в аудите такого, конечно же, не бывает у нас, и в медийке там, да, а вот в туризме сплошь и рядом. Верните мне деньги. Да-да-да. Да? Ты дура, ты ненормальная. Я вас всех засужу. И когда ты на старте человека оцениваешь, даже если он там заикается, если он барахтается, значит, нам по пути. А если он не барахтается, то я не смогу его, скорее всего, ничему научить. Зачем я буду тратить на это время?
Слушай, а как у тебя... Я сейчас, суммируя прошлый вопрос, услышала, что самые сложные вещи — это с партнерами и с персоналом, как правило, да, от того, что нет четких договоренностей, и что это ты научился воспринимать как опыт. А как ты считаешь и как ты делаешь в своем бизнесе? Ты берешь профессионалов, уже профессионалов, или ты берешь того, кого ты обучаешь и ведешь сам? Как у тебя тут чаще получается?
А тут нет единственного решения, тут всегда комбо, потому что я никогда... У меня как так получалось, что Очень много бизнесов мне доставались с коллективом. Ну, например, медийка. Меня пригласили в качестве изначально медиатора, потому что переговорный процесс между старым и новым собственником забуксовал, и вот меня пригласили просто в качестве профессионального медиатора, чтобы я помог заключить контракт. Через месяц меня пригласили стать там генеральным директором, через 2 месяца я выкупил там долю и стал совладельцем и управляющим партнером. Ну вот представь, 120 человек персонала, причем управленцы 15 там человек. Я, конечно же, зашел со своими девочками на позиции там финансового директора, там административного директора. То есть я забрал все, что я мог забрать, но я не могу забрать все. Соответственно, я начал потихонечку вакцинировать, есть такой термин у меня, это вакцинирование чужих тогда еще сотрудников. То есть я зараженных мною сотрудников погружаю в коллектив и заражаю все вокруг. Что это значит? Это значит, например, что я исповедую очень четко практики тайм-менеджмента. Ну, я очень ленивый человек. Фактически, вот если одна моя ипостась – это хорошо организованная бездарность, другая моя ипостась – это ленивая скотина. Поэтому если я себя не загоняю в рамки очень жесткие, то ничего у меня не получается. Соответственно, если я сам там исповедую, например, Outlook, и бюджетирование, и хронометраж, и работу с пожирателями, и принцип помидора, и год 12 недель, то, естественно, я требую, чтобы мое окружение, оно исповедовало эти же принципы, и мы синхронизируем наши графики, в том числе графики там отпусков, например, да. Но это я все рассуждаю, когда я в операционке находился. И эти люди начинают потихоньку инфицировать. Я всем даю шанс. Всегда всем даю шанс. Но так как я главный, в любом случае я устанавливаю правила. Если человек готов меняться, и я готов ему помогать. Потому что и для своих сотрудников я регулярно проводил и провожу там тренинги какие-то, там консультационные встречи, и индивидуальные, и групповые. Но он должен хотеть меняться. Если я это вижу, значит, нам по пути. Ну и желательно, чтобы он был умнее и компетентнее меня в том направлении, которым он занимается. Вот если он умнее меня, я вообще очень многое могу простить. Я вообще не люблю работать с людьми, которых я должен учить чему-то в их ипостаси, на их поле, да, там. Ну, я не могу научить там главного бухгалтера заниматься бухучетом. Я не могу научить там главного редактора организовывать работу телеканала. Я могу их научить другим вещам, например, проектированию, управлению финансами, коммуникациям, бизнес-моделированию, управлению проектами там, и много чему другому, но свое ремесло они должны знать лучше, чем я. Я должен чувствовать себя немножко дурачком. Вот тогда это критерий, что 100% они восприимчивость, то есть желание впитывать, да, и желание учиться, и знание своего дела, пусть не узкого там, но знания. Это для меня так очень важно. Поэтому и с той, и с другой. У нас был очень хороший опыт в аудите. Сейчас, например, со мной работает господи, как же уже у нас у Таниши фамилия, она замужем теперь за одним моим партнером по бизнесу, но это не важно. В общем, Таня Шапенкова вот пришла, она сейчас финансовый директор медиахолдинга нашего. Мать 3 детей тоже, кстати. Вот. А пришла она ко мне студенткой 3-го курса в 2007 году, как я сейчас помню, по конкурсу. Очень красивая девушка и вот такая просто головастик в плане управления финансами. Я ей доверяю, я просто вот не оглядываясь могу подписывать, что я делаю крайне нечасто там договоры, счета, я не лезу вообще в операционку ни в какую. Ее мы вырастили изначально. И мы, причем каждый такой сотрудник, который ко мне приходит, я всем говорю, ты можешь стать партнером в бизнесе. Любой. Вот любой студент 3-го курса услышит от меня это. При 2 условиях. Либо он сделает так, чтобы компания зарабатывала больше прибыли, системно именно, да? Либо он предложит новый проект, новое направление деятельности. Например, вот мой другой партнер, Антон Беляевский, там, кстати, теперь муж предыдущей Татьяны, о которой я говорил, там где-то еще личная жизнь складывается, он мой партнер просто вот по направлению, причем я даже сейчас не помню, по-моему, я у него уже младший партнер там, по ряду направлений, потому что он пришел ко мне там тоже студентом, стал заниматься коммерцией в аудиторском бюро, и через 3 года приходит и говорит: «Артем, а у меня есть предложение». Я говорю: «Какое?» Он говорит: «Знаешь, сейчас новый закон приняли, можно заниматься энергоаудитом». Я говорю: «Что тебе надо?» Он говорит: «300 тысяч денег и твоя поддержка, если она мне понадобится». Я говорю: «И сколько ты мне за это даешь?» Он говорит: 75% компании, я себе оставляю 25%. Я хочу быть твоим партнером». Я говорю: «Окей». Причем я даже денег ему не давал, мы получили субсидию от государства 360 тысяч, как сейчас помню. И он просто вот за то, чтобы я в какой-то момент сложный, там, подсказал ему что-то, помог, подставил плечо. Вот мы с ним работаем партнером. Человек за 3 года с менеджера по продажам стал моим партнером, до сих пор им является. Мой друг, товарищ, надежа и опора. Вот, пожалуйста. Супер. Поэтому такие перспективы мы тоже рисуем всегда всем ребятам.
Супер. Слушай, если бы сейчас выбирать свое дело, предпринимательство или найм, что бы выбрал? Я понимаю, что все зависит, и если тебе скажут: «Так, Артем, 100 миллионов на карточку каждый месяц, только иди к нам работать в найм», что бы ты выбрал?
Это очень тяжелый вопрос, на самом деле, он непростой, он такой комплексный очень, потому что в 38 лет я сижу у себя в квартире, в кабинете. Вот я так же точно сидел за этим столом. А вот здесь у меня во дворе находится администрация области прям. То есть я живу, мы на территории такой крепости все живем, тут, где город Архангельск был основан. И вот я сижу так же точно днем работаю, и вдруг мне звонит губернатор Архангельской области. А так как я занимался там программой «Ты предприниматель», это, кстати, вот к вопросу, ребят, если кому интересно, для чего заниматься общественной деятельностью. Ну, не для того, естественно, для того, чтобы родине помочь, и мы все за это, но нужно понимать, что мы предприниматели, и такая общественная деятельность, если вы ее правильно выстраиваете, открывает очень многие двери. Мы, например, поддерживали очень такие нормальные рабочие товарищеские отношения с губернатором. Вот он мне звонит и говорит: «А ты что делаешь?» Я говорю: «Я сижу у себя в кабинете работаю». Он говорит: «А ты можешь ко мне приехать?» Я говорю: «Конечно, без проблем». А я сижу все в рубашке, я уже в офисе. Я первую половину дня работал раньше. Это тоже, кстати, тайм-менеджмент полезно будет. Первую половину дня, если есть возможность, работайте всегда дома, чтобы вас никто не дергал и не отвлекал. Вот я сижу, работаю дома, но уже приготовился идти в офис, все. И я выхожу, тут же компьютер захлопнул, вышел. Захожу через 5 минут к нему в кабинет. Он говорит: «Ну как ты так быстро? Ты же там, ну тебе минимум там 15 минут ехать». Я говорю: «Игорь Анатольевич, я переехал не так давно, живу вот здесь, во дворе администрации области теперь». Он говорит: «Отлично. Значит, теперь ты будешь работать рядом с домом». Я говорю: «В смысле работать?» Он говорит: «Не в смысле работать, а в смысле служить. Родина требует, чтобы ты занялся стартапом одним». Я говорю: «Каким стартапом?» Он говорит: «Слышал про национальные проекты?» Я говорю: «Слышал». Он говорит: «Вот, ты будешь заниматься национальными проектами в ранге заместителя председателя правительства по социальному блоку. 8 министерств, вся социалка». Я говорю: «Спасибо, Леонид Анатольевич, до свидания». Разворачиваюсь, закрываю дверь и ухожу. Он мне звонит, я сижу у себя в кабинете: «Ты где?» Я говорю: «Я домой ушел, я на глупые шутки не реагирую». Он говорит: «Ты не понял». И вот он мне на тот момент объясняет, то есть я пошел и 2 года служил родине, забросил все свои бизнесы, и зарплата у меня была что-то там 170 тысяч рублей или что-то такое, да, и вот это был очень хороший тест, во-первых, по найму или не по найму, это вот так, как обстоятельства на самом деле складываются.
То есть ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств, зависит от вызовов, которые перед тобой ставит жизнь. Мне еще кажется, зависит от вопроса, от ответа на вопрос: а зачем это? Да, то есть бывает такое зачем, которое тебя просто забирает, и все. И ты туда идешь, а об остальном не думая.
Вообще исповедую, что человек должен выходить 40 лет на пенсию. Я вот для себя это решение слишком поздно, к сожалению, принял. Но при этом в 40 лет я вышел на пенсию. И рекомендую всем попробовать это сделать. Пенсия — это не в смысле, что я в кресле-качалке сижу. Да? У меня были планы на, как я это называю, вторую треть своей жизни. Я планирую прожить 120 лет, поэтому у меня были планы на вторую треть своей жизни. И они не были никак связаны вообще с зарабатыванием денег на самом деле. То есть мне хотелось, например, написать книгу, мне хотелось написать диссертацию, мне хотелось провести научные исследования, мне хотелось провести очень много времени с моими детьми, потому что они перешли в такой, да, пубертатный возраст, там, моему сыну сейчас 16, дочери 14. Мне хотелось много времени проводить со своей семьей, со своими родителями. Мне хотелось заниматься познанием себя, но уж точно не корячиться и не заниматься там прямыми продажами, либо разруливать какие-то вещи с клиентами. Поэтому я для себя вот такое решение даже, наверное, в 35 лет принял, что я хочу вот в 40 лет выйти вот на такую пенсию. Я понял, что вот то, та же служба, это, во-первых, ну, конечно же, вызов, конечно же, польза, несомненная, потому что на второй год на меня еще свалился ковид, я еще был председателем регионального штаба по борьбе с ковидом и просто там по 3 часа в сутки спал. Но помимо всего этого, для меня это, как ни странно, стало выходом из операционной деятельности, которую я вот не мог оставить, конечно же, до конца, всегда. И вот честно, я в 40 лет закончил службу, и 3 года я в некоторых своих офисах не был до сих пор, честно вам скажу. То есть, ну, я не езжу туда, потому что тут, там начнут пересаживать, скорее всего, обезьянок, да, о которых я уже говорил. Ну, и такой необходимости нет. То есть я поддерживаю контакты с теми сотрудниками, с партнерами, с которыми мне хочется общаться и нужно иногда общаться. А вот так вот, честно, я 3 года, и я не вернулся к операционке. И, как ни странно, вот служба в правительстве, да, области для меня стала вот таким неожиданным выходом. Это был не вход, это был выход на пенсию. И в 40 лет я вышел на пенсию. Ну, тут, правда, меня черт опять попутал, я... Ну, это отдельно.
Еще во что-то ввязался.
Все понятно. В общем, да, я в начале лета выиграл акселератор от ФСИ, такая структура, фонд содействия инновациям. Это самая крутая структура в Российской Федерации, которая помогает и поддерживает инновационные проекты, проекты по IT-направлению. Мне пришла идея сделать собственную, у нас был опыт, мы сделали, у нас есть 2 собственные разработки по CRM-системам, все наши компании работают на наших CRM-системах, и пришла идея вот на основе звезды оргдизайна, про которую я уже говорил, сделать систему управления предприятием автоматизированную с некоторыми элементами искусственного интеллекта, и вот мы выиграли сейчас конкурс у ФСИ, пока на акселерацию, но это уже первый ключик мы повернули, наш проект признан актуальным. И мне пришлось зарегистрировать новую компанию в начале лета, и теперь я генеральный директор еще одной компании, IT-компании, называется она Astra, потому что наша система будет называться, которую мы сейчас разрабатываем, Astra, да, Terraspera ed Astra, вот у нас будет без тернии к звездам. И вот это новое бизнес-начинание, когда я выдохнул и отдохнул, и освободил свой мозг за 3 года, за 2,5 вернее, и вот пока нахожусь еще в таком творческом отпуске, но уже потихоньку начинаю новой операционной деятельностью заниматься.
А, опять пишет, да, это не лечится, это не лечится.
Это не лечится.
Трехлетний цикл опять прошел, снова ввязываешься в такие приключения. Давай уже сейчас так коротко еще 3 вопроса и будем закругляться. Просто очень интересно, я бы продолжала и продолжала, но время обещало тебе одно, а уже мы из него вышли. Давай коротко. Личная стратегия есть? Придерживаешься, занимаешься, знаешь, ясно, четко?
Можно отвечать?
Да.
Да, я очень четко, это, кстати, самое важное, на мой взгляд, что нужно сделать и предпринимателю, и не только предпринимателю, это сформировать систему своих собственных личных приоритетов. У меня есть очень четкий прием, я его описал в своей книге, называется прием Зусинда. От первых букв тех вещей, которые являются крайне важными для меня. Это здоровье, это ум, это семья, это интересность жизни, независимость, достаток и авторитет. Вот это вот 7, я их знаю наизусть, потому что любое свое важное решение в этой жизни я принимаю через систему своих личных жизненных приоритетов. Поэтому, если у вас нет такой системы, срочно ее создавайте. И второе, это, конечно же, какие-то серьезные цели, которые и планирование своей жизни. Прям вот, ребят, ну, бессмысленно совершенно просыпаться с утра и не понимать, для чего вы проживете этот день. Это я совершенно серьезно вам говорю. Как человек, который первые 20 лет, наверное, прожил совершенно бессмысленно, слава богу, занесло туда, куда нужно. А вот прям садитесь и формируйте систему своих жизненных приоритетов, формируйте свои цели, описывайте, как вы будете жить. Я четко представляю, кто я 120 лет, кто я 80 лет. Жизнь может повернуться внезапно, свет выключит в любой день, но жизнь без... и так малосмысленна. Но если вы не вы ей управляете, а если у вас нет системы приоритетов, то не вы ей управляете, а вами управляют, она становится еще более бессмысленной.
Супер, спасибо тебе большое за этот ответ. Я тоже, знаешь, такой приверженец личной стратегии и считаю, что это очень-очень важно. Главный секрет долгих, продуктивных и личных, и я так поняла, и бизнесовых отношений с женой. Вот я сейчас имею в виду, ты говоришь, что вы долго очень вместе. В чем секрет, что вы же и предпринимательством вместе занимаетесь, и все вместе?
Во-первых, это, конечно же, любовь, но на любви там долго не выйдешь, особенно когда работаете вместе и видите друг друга очень часто, это все быт, рутина и так далее. Мы разговариваем. Моя жена, помимо того, что она предприниматель, она еще и дипломированный юрист, она еще дипломированный психолог, и мы занимаемся дважды в день. Вот я сейчас разговаривал с одной коллегой и прям сказал, что, говорю, если у тебя нет такого человека, срочно найми себе психолога, потому что с утра мы садимся и завтракаем вместе и настраиваем друг друга на день, потому что иногда бывает очень тяжело именно друг друга. А вечером, вот сейчас я закончу, я надеюсь, они там приготовили уже какой-то ужин, хотя вряд ли, обычно я готовлю. Вот, можем все остаться
без. Да ладно.
Только с прогулкой. Но я надеюсь, что там что-то готово, конечно. У нас вообще готовят мальчики. А это вечерняя рефлексия однозначно. Она мне расскажет про то, какие были сегодня сложные клиенты и сотрудники. Я ей расскажу, какие у меня сегодня были проблемы и успехи. И вот эти разговоры, они дают нам возможность поддерживать те отношения, которые мы хотим поддерживать. Ну и, конечно же, железное правило – никогда не ложитесь спать обиженными друг на друга и не молчите. Вот это вот, я не понимаю, как люди могут там поругаться и молчать неделями, ходить в одном пространстве. Что касается бизнеса, что касается личного, не молчите. Ну, вот просто мейте посуду, но не молчите.
Супер. Артем, спасибо огромное. Я очень была рада познакомиться.
Тоже было очень приятно познакомиться.
Все, друзья, спасибо. Всем хорошего вечера. Спасибо. Если вы слушаете этот эфир вживую или если вы слушаете его в записи, пожалуйста, напишите ваши комментарии. Что самое главное вы сегодня из этого эфира вынесли? Не уходите просто так. Не уходите без каких-то новых решений или без каких-то новых шагов, которые вам сейчас хочется предпринять. До свидания.
Все, пока-пока. Спасибо. Пока. Всем хорошего вечера. Оль, пока.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!